но и цепкая же ты. Заключенные женщины жестокие. Если разоблачат стукачку, кто работает на администрацию, избивают безжалостно. Одна после побоев посинела от кровоподтеков, но выжила. В зоне я вела независимую жизнь, кое-кому это не нравилось. Дважды нападали на меня. Православная женщина по кличке Боксер настаивала. «Ты верующая, и я. Давай держаться вместе». «Не получится у нас. Мы же верим одному Богу, а служим ему по-разному». Она возмутилась и всем видом дала понять, тебе это даром не пройдет. А сама коренастая, плечи широкие, кулачища мужские. На свободе работала грузчиком в магазине. Мешки с мукой 70 килограммов, с сахаром 50 килограммов, раньше такой фасовки не было, как теперь 25 килограммов, для нее, натренированной, не представляли особой тяжести. Как-то она застала меня в умывальнике одну и сразу схватила за рукава и со всей силы принялась швырять то вправо, то влево. Короткая молитва «Господи, помоги!» Но как быстро Отец Небесный отвечает. Крепко держась за рукава ее спецовки, я неотрывно оставалась с ней, словно приклеенная. Бросить меня на пол у нее не получилось, я не поддалась. Убедившись, что из ее нелепой затеи ничего не вышло, она остановилась, нехотя опустила руки, бросила из-под лобья презрительный взгляд и зло произнесла: «Ну и цепкая же ты, как кошка!» С тех пор она меня уже не замечала. В зоне всех заключенных заставляли идти в клуб на политзанятия. Не ходила, ругали. Но когда была уставшая, с удовольствием там высыпалась. В кино бывало насильно гонят. Под руки берут и тянут за собой, а там тоже хорошо спится. Милиционеру понравился дом. В зоне отбывала срок православная женщина, матушка. Ее мужа, батюшку, тоже лишили свободы. За что? Участковому милиционеру понравился их дом. Чтобы его отнять, сфабриковал дело. Якобы в частном доме совершались богослужебные обряды, требы. Дом конфисковали, отдали милиционеру, а невинных хозяев упрятали за решетку. Матушка преклонных лет весь срок пребывала в подавленном состоянии. Приблизилось время освобождения. От нее потребовали подписать какую-то бумагу, иначе, мол, домой не отпустят. «Мне нужно с тобой поговорить», — позвала она робко. «Что делать? Вас за что лишили свободы? За имя Бога?» «Да, милая, преступлений у меня нет». «Никаких бумаг не подписывайте. Никуда они не денутся, все равно освободят. Причем тут бумажки и Бог?» — воодушевила я уставшую престарелую женщину. «Спасибо, спасибо». Кончился срок, ее выпустили. Не видела я, как она уходила, потому что лежала в больнице. Но все же потом узнала. Не написала матушка заявление на помилование, не признала себя виновной. Бог защитил ее. Она вышла на свободу с чистой совестью. В больнице Нижнего Тагила. Со временем ко мне исподволь стало возвращаться то, что случилось по дороге в лагерь. Нет-нет, опять пошатывало, а если стою, покачивало из стороны в сторону. Какой-то невидимый, но тяжелый туман облегал и сдавливал тело. Я чувствовал только это сжатие, не сразу даже понимая, что именно не дает простор твердо стоять или ходить. И рука нет-нет, да ослабнет, невольно подкашивалась. Потом все больше и больше. Мне бы надо было серьезнее обратить на это внимание, а я ничего не предпринимала. В зону приехал главный врач проверять здоровье заключенных. Была и я на приеме. Меня сразу направили в тюремную больницу Нижнего Тагила. Нашлись еще больные и повезли всех на станцию. Приехали на зону в Нижний Тагил. Пришел конвой, женщины, и нас повели. Иду со всеми и удивляюсь, почему это они не прямо идут, а виляют туда-сюда. А сама отстаю, все медленнее и медленнее переступаю. Все уже вперед ушли, я последняя плетусь. Надзорки за мной встали, сзади идут, меня поддерживают. Оказывается, не женщины виляли, а я зигзагами туда-сюда шаталась. Пришла, уже и стоять не могу. Час ночи. Не помню, дали что-то кушать и пить или нет, но я вскоре спать легла. Видимо, нас некуда было поместить среди ночи. Завели в какое-то нежилое помещение. В нем мы улеглись прямо на полу. Я выспалась, стало легче. В больнице питание хорошее, самочувствие улучшилось. Ну вот принялись лечить желудок электрофорезом. Вроде и безобидное дело, но после него меня снова стало раскачивать. Стояла я как-то в очереди за чем-то, прислонилась к стене, покачиваясь. Невропатолог шла мимо, увидела и говорит: «Наверное, я тебя к себе возьму». Так я попала под наблюдение невропатолога. Она советовала: Ты крепись, чтобы эта неустойчивость не стала постоянной, а то всю жизнь будешь качаться». Потом мне сделали новокаиновую блокаду, обезболивающую. Новокаин на меня бедственно действует. Все поплыло перед глазами, предметы стали неразличимы. Медперсонал забегал, поняли, что-то не так. «Что случилось?» «Новокаин!» — еле пошевелила я бледными, омертвелыми губами. «Все, отменим, отменим!» Я потеряла сознание, процедуру отменили. Спала я потом сутками, выспалась, опять все прошло. Стало будто лучше, слава богу. Вновь больница. Мало-помалу оправилась я от непонятного нездоровья и возвратили меня в лагерь в поселок Восточный, а через время из большой секции на 70 мест нас перевели в меньшую на 40. Пришла туда, а мое место занято. «Я отсюда никуда не уйду», — категорически заявила заключенная. «Не уступает место. Не буду же я с ней воевать. Придут надзиратели и разберутся». Положила я матрас в проход и села. «Надзирательница, ты чего сидишь? Видите, занято». Пошла разбираться. «А там как? Надзор не слушаешь? Значит, собирай вещи и уходи». Заключенная все же уступила место, ушла. Слава богу, беззлобно и без недоброжелательства. Между тем, пока выясняли, утрясали, время не стояло на месте. Наверное, полдня я просидела на матрасе на полу, а ведь с дороги уставшая. Еще в вагоне заметила, что самочувствие ухудшилось. К тому же со станции в зону 4 километра вели пешком, машину не всегда подавали. И вновь что-то нарушилось. Хоть в ситуации с занятым местом я оставалась спокойно и не расстраивалась, ко мне вернулась прежняя шаткость, неустойчивость. На работу выходила, собирали шнуры к электроплиткам. Пока сижу, все в порядке. Встану, твердой опоры нет. Ничего не болит, а ноги не держат. Меня опять отправили на лечение. На сей раз в спецбольницу, в психиатрическую. Таких было несколько по стране. В Ленинграде, Казани, Рыбинске и еще одна в Сычевске для хронических больных. Объясняли решение просто. Мол, есть такой закон. Попадешь второй раз к невропатологу, отправляют в психбольницу. Помещать умственно здорового человека в психушку, несомненно, чудовищно. Однако это никого не заботило. Карательная политика властвующего атеизма не знала предела и обогатилась еще одной деспотической директивой. Что я могла сделать? Ровным счетом ничего. Этой тропой бесправия прошли многие мои братья и сестры по вере, оставив пример верности и непоколебимого упования на Бога. Снова изнурительный этап. Сначала 1-2 недели в уже знакомой пересыльной тюрьме Свердловска, оттуда в Киров, потом конечная точка Рыбинск, психбольница для заболевших в лагере. В Кирове я с великим удовольствием мыла с больными зечками полы в тюрьме, чистила окна. Впервые за все время моего узничества здесь дали настоящий ржаной хлеб. Заключенная похвалилась: «Если буду делать преступление, то только в Кирове, здесь хорошо кормят». Помимо ржаного хлеба выдали еще по 2 скумбрии без головы и на время карантина поместили в 3-местную камеру. Одна над другой, 3 полки вдоль стены. Железная дверь, непробиваемая, на случай, если психически больные буянить начнут. Нас везли в Рыбинск как психических больных. А женщины со мной настоящие одержимые были. Голоса слышали, им все время кто-то являлся. Я с ними обращалась по-человечески, с уважением. Женщину постарше положила на лучшее место внизу, помоложе на 2-й ярус, а сама на 3-й. Лестницы нет, карабкайся как умеешь. Руки у меня сильные, расставлю в стороны, а стенку обопрусь, ногой оттолкнусь и на 3-ю запрыгивала. Утром заточенной ложкой разрезала рыбу, хлеб и, как положено, делила всем по кусочку. Вот и Рыбинск. В сущности, здешняя спецбольница, как и всякая другая спецпсихбольница, обычная тюрьма с решетками, колючей проволокой, забором и охраной. Да помимо всех прочих тюремных невзгод, тебе причитается испытать еще и прелести психиатрической лечебницы, принудительное лечение, побои и полное бесправие. Жаловаться бессмысленно. Любое заявление рассмотрят как доказательство твоего безумия. Кому докажешь, что ты здоров, когда сверху предписано причислить тебя к отряду психически ненормальных? В камере холодно, даже очень. В психушке ведь не палаты, а камеры. Если подует ветер с Рыбинского водохранилища, не знаешь, как согреться. Я так сильно промерзла в первую предварительную неделю. Щели в окнах в палец толщиной. Воткну бумажку в щель, холодная струя поменьше станет. Тряпочку какую-нибудь найду, ее прилажу, все меньше дует. Уборщица, вольная женщина, заметила, что меня мучает холод. На ночь оставляла фуфайку. «Бери, ты мерзнешь, а утром я приду на работу и возьму». «Спасибо. Бог расположил ее сердце и сохранил мне здоровье». После карантина вызвали меня к врачу. Зашла в кабинет. «Здравствуйте». Как уж там я это «здравствуйте» произнесла, не зная, но он бросил на меня быстрый острый взгляд и строго спросил: «Ты зачем сюда приехала?» «Что за вопрос?» Говорю: «Ну, вы знаете мое положение. Посадили в вагон и привезли». «По моей части у тебя нет заболевания. Ну что с тобой делать? А может, ты сама косишь? Может, тебе это надо?» Последние слова он произнес медленно, пристально глядя мне в глаза. «Ой, нет, я верующая, обманами не занимаюсь». «Тогда ладно. Но раз уж привезли, все равно придется тебе здесь лежать. Впрочем, я не буду долго держать. По возможности самый малый срок. И выпишу тебя». «А сколько это малый срок?» «Месяца два». Сердце похолодело. Думаю, ничего себе, целых два месяца. «Но я не буду тебе лекарств особых назначать. Ты что там принимала?» «Элениум». «Вот элениум и пропишу». В психушке дадут таблетку и наблюдают, чтобы обязательно выпил. Заключенная, та, что голоса слышала, пожаловалась: «Мне ведь горсть таблеток дают и в один прием заставляют выпить. Ты молись за меня, напиши там». Так начались мои нелегкие будни. Меня сразу поместили в рабочую камеру. Мы там клеили пакетики для линз очков. Нина, сестра моя, послала телеграмму в правительство о том, что меня незаконно в психушку отправили. Но, как известно, ответ был один: все законно, оснований для жалоб нет. Тягостная экскурсия по психбольнице. Однажды в больнице появилась неизвестная женщина. Властно взяла меня за руку и повела по камерам. «Ты кем на свободе работала? Священником?» — спрашивала, но так, что не было вопроса в ее вопросе. Она будто провоцировала меня на несоответствующий ответ, а может, действительно желала убедиться в моем нормальном рассудке. «Нет». «А чем занималась?» Настойчиво допытывалась. «Молчу». Она еще что-то спрашивала, я молчала. Не было расположения отвечать. Женщина вела дальше, в другие камеры. Завела в одну, а там больные испражняются, и это все в карман кладут или под подушку суют. Оторопь берет от увиденного. «Что ты наложила? Ну-ка, вынимай!» — брезгливо кричала неизвестная. Больные слушались. Крепко держа меня за руку, она вела в следующие камеры. Посмотреть на все, что делают безумные люди. Я шла молча. А она не унималась, все твердила начальническим тоном. «Так что ты там делала?» Опять молчу, ни о чем не говорю. В другой камере больная тапок в зубах держала. Кто-то сам с собой разговаривал. Буйные лежали привязанные к кровати. Я все безмолвствовала. Говорят, за молчание гостинцы дают. Не знаю, гостинца не досталась, но она перестала вопросы задавать. Тягостная экскурсия закончилась. Так я и не поняла, с какой конкретной целью ее устроили. «Нет ничего нового под солнцем», — заметил мудрый экклезиаст. «Нет также и ничего вечного на земле. Кончили лечение, и меня вернули на прежнее место, в тот же лагерь в поселке Восточный, отбывать положенный срок». Жизнь продолжается. В больницах я писем не получала. Они приходили на зону. Там отдавали. При этом все мои письма начальник отряда забирал к себе. Придет почта, а мне заявляет: «Тебе нет, иди к начальнику». Иду. Сначала приходило по 3-5 писем. Он прочтет все и отдаст. Несколько месяцев каждый день вызывал, вопросы задавал. Не по письмам. Просто хотел поговорить. Он сам из старообрядцев. Отец его и семья верующие принадлежали к течению в православии, которое не приняло реформы Петра I. Он хорошо знал Писание и вопросы задавал по Писанию. Так со мной знакомился, какая я верующая. Процитирует какой-нибудь стих из Библии или Евангелия и, не сводя с меня тягучего взгляда, спрашивал: «Как ты понимаешь? Что мне скажешь?» И тут же сам продолжал: «Я знаю, что ты ответишь, ты мне так ответишь». И стих из Писания приведет. Такая работа у него была. В зоне я познакомилась со спокойной, интеллигентной женщиной, ветврач. По национальности татарка, работала на свободе кассиром. Однажды получила зарплату для рабочих в конце смены. Решила сумку с деньгами взять домой. Думала, так надежней и удобней, утром выдаст получку. Пришла домой — холодно. Муж не протопил печь. Лень и, как всегда, пьян. Она присела у печи, разожгла. Сумку держала при себе. Он понял, неспроста жена не выпускает сумку из рук. То справа, то слева заходил и норовил схватить сумку. Жена сидела на корточках и одно за другим клала в огонь поленья. Он зашел со спины и наклонился все-таки выхватить сумку. Жена, как держала в руках полено, так, не глядя через плечо, замахнула с поленом и попала ему в висок. Он тут же упал. Она обернулась, а он уже мертв. Ледяной холодок пробежал по спине. Получается, убила мужа. Хотя убийство явно неумышленное, но ее осудили. В зоне она работала в кладовой, бесхитростная. Пользуясь ее доверчивостью, пронырливые и ловкие на мошенничество воровайки унесли со склада много зэковских сапог, фуфаек, спецовок. Одна отвлекала разговорами, а другая на сухом берегу рыбу ловила. Много похитили. Долго возмещая убытки, она оставалась без возможности отовариться в лагерном ларьке. На пустой баланде без сладкого ослабела так, что, падая в обморок, сломала ногу. Когда я вернулась из больницы, мы работали вместе в швейном цехе. Повинуясь внутреннему побуждению, я угостила ее конфетой. «Как ты поняла, что я нуждаюсь именно в сладком?» — удивилась она и рассказала свою печальную историю. «Хорошо, будет отоварка, я с тобой поделюсь». И исполнила. Угощала маргарином, конфетами. Она счастлива, и я не меньше радовалась. «Если я когда-то буду веровать, — в порыве благодарности обещала она, — то только твоему Богу. Освобожусь, я тебя найду и обязательно рассчитаюсь. Этого как раз делать и не стоит. Бога поблагодари и душу свою покаянием перед ним очисть». Зычки наблюдали за мной. Оказывается, я очень рисковала, заботясь о татарке. «Женщины могли тебя основательно побить, а на новенькое не положено их баловать. Делись со старыми, это закон зоны. Об этом я не знала. Для меня все осужденные одинаковы. Любому в нужде нужно помогать. Господь защитил меня, все обошлось хорошо».